ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जया मुदीरयेत् नाष्टाप्रेष भद्रेषु नित्यां भगवतसेवया। भागवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне Риши, богине учености, матери Сарасвати и Шри Вьясадеве, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагавате, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается. Это любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваем в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 4, Видура встречает Майтрею, текст 30. Асмалокат упарате, майгенамад ашраям, архадюдхава эвадха, сампратятмаватамвара. Перевод. Покидая материальный мир, я вижу, что Удхава, лучший из моих преданных, является единственным, кому можно непосредственно доверить знания обо мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. В данном стихе особенно важными являются слова «гьянам мат ашраям». Трансцендентное знание состоит из трех разделов. Знание о безличном Брахмане, знание о всепроникающей сверхдуше и знание о личности Бога. Из них особенно важным является трансцендентное знание личности Бога, которое называется Бхагават-таттва-вигьяны, что значит специальное знание о личности Бога. Поскольку эту науку можно, постичь эту науку можно, только занимаясь чистым преданным служением Господу. Это подтверждается также в Бхагавад-гите 18.55 «Бхакти мам абиджана ти яван яшча смитаттвата». Только те, кто занимаются преданным служением, могут действительно постичь трансцендентное положение Господа. Удхава считался лучшим из всех преданных, живших тогда на земле. Поэтому Господь по своей милости лично дал ему наставление, чтобы после его ухода из этого мира люди могли воспользоваться знаниями Удхавы. Это одна из причин, по которой он велел Удхаве отправиться в Бадрикашу, где Господь пребывает в форме божественного Ранараяны. Тот, кто постиг тайны трансцендентной науки, может непосредственно получать знания от установленного в храме божества. Поэтому преданный всегда старается поселиться поблизости от какого-нибудь храма Господа, чтобы по его милости проникнуть в глубины трансцендентной науки. Читаем еще 31 стих. Нодхаванвапи ман юно ядгунайр нардитах прабу атомадваюнам локам грахаян ихатиштхату. Удхава ни в чем не уступает мне, поскольку он никогда не попадает под влияние гун материальной природы. Так пусть же он остается в этом мире и несет людям сокровенное знание о личности Бога. Комментарий. Неподверженность влиянию гун материальной природы – особое качество, необходимое для того, чтобы стать представителем Господа. Высшим положением, которого можно достичь в материальном мире, является положение брахмана. Однако брахман находится под влиянием гуны благости. Поэтому, чтобы стать представителем Господа, мало быть просто брахманом, необходимо подняться над гуной благости, утвердиться в чистой благости, на которую не влияют никакие качества материальной природы. Этот трансцендентный уровень носит название шудха-саттва или васудевы. И человек, достигший этой ступени, обретает способность постичь науку о Боге. Господь не подвержен влиянию гун материальной природы, и чистый преданный также не испытывает на себе их воздействия. Это главное качество, необходимое для того, чтобы достичь уровня Господа. Того, кто сумел обрести это трансцендентное качество, называют дживан муктой, освобожденным, хотя со стороны может показаться, что он по-прежнему находится в материальных условиях. Такого освобождения достигает тот, кто постоянно занимается трансцендентным любовным служением Господу. Бхакти Расамрита Синху сказано: «Ихаяси харир дасье карма наманаса агира, никиласа апиавасхасу дживан мукта саучате». Любой из тех, кто всю свою жизнь отдает трансцендентному любовному служению Господу, посвящая ему все свои действия, ум и речь, вне всякого сомнения, является освобожденной душой, хотя со стороны может показаться, что он идет материальное существование. Удхава достиг этого трансцендентного уровня и потому был избран представлять Господа во время его физического отсутствия в этом мире. Материальная сила, материальный разум и даже отрешенность от всего материального не имеют над таким преданным никакой власти. Он способен выдержать любые атаки материальной природы, поэтому его называют Госвами. Только такие Госвами способны проникнуть в тайну трансцендентных любовных отношений с Господом. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам инатасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам инабутали своям рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчикал патрубьяшча крипасин хупя эвача патитанам павани пью вишне пью наму намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадигура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna, Krishna Padaya Krishna, Mati Prabhu Vishnu Swami, Nithi Mila Dati Mila Vata Tama Mishnaya Napayana Chama Prabhu Padaya Vishnu Krishna Swami, Nithi Guru Kudashan, Namo Vishnu Padaya Krishna, Krishna Padaya Krishna, Mati Bhakti Vidanta Swami, Nithi Mila. Namaste Sarasvati Devi, Guru Vani Prachari, Nini Rishashu, Nini Vati Prachatya, Deshi Tarinya. Asma Lukatu Parate, Maigyanamat Ashrayam, Arhati Udhava Evadha, Самбрать атма ватамвара. Покидая материальный мир, я вижу, что Удхава, лучший из моих преданных, является единственным, кому можно непосредственно доверить знания обо мне. Удхава ни в чем не уступает мне, поскольку он никогда не попадает под влияние гун материальной природы. Как пусть же он остается в этом мире и несет людям сокровенное знание о личности Бога. В этих двух стихах Шукадева Госвами приводит ход рассуждений Кришны перед его уходом из этого мира. Здесь объясняется, почему Кришна избрал Удхаву в качестве носителя трансцендентного знания после ухода Кришны. Мы говорили вчера о том, что в этом проявляется забота Господа, то уходя из этого мира, он оставляет какое-то знание о себе, знание о том, как живое существо может прийти к нему. Потому что Кришна знает, что живому существу, в строгом смысле слова, не место здесь. И мы сами понимаем, что нам не место здесь. Поэтому-то мы склонны постоянно эти места менять или улучшать каким-то образом. А кто не улучшает и не меняет, вот сидит и проклинает просто свое место. Он говорит, надо же было, вот родился в таком месте, или живу, вот, и денег нет, никуда уехать и так далее. У него сидит и проклинает то самое место. Одним словом, со всех сторон понятно, что нам не место здесь. Но если не место здесь, то место где? Где-то же должно быть это место. Вот. И Кришна знает точно, где это место, потому что живые существа мечутся, поэтому-то они вот по всей вселенной склонны живо путешествовать, сарва-гата, где только она не бывает, она повсюду бывает. И в хороших местах, и в плохих местах. И как все места абсолютно рано или поздно приходится ему покинуть. Где же это место, которое является его вечным убежищем? Это место обитель Кришны. И поэтому самое сокровенное часть духовного знания – это как раз знание о Кришне, о его обители и о пути, который в эту обитель ведет Кришну. И здесь Кришна говорит, смотрите, Удхава лучший из моих преданных, лучший, то есть есть много его преданных, было по меньшей мере еще в Двапара-югу перед его уходом, какое-то количество преданных было, всегда есть какие-то преданные в этом мире. Но Удхава является лучшим. Это обозначает, что сам Кришна признает, что преданные не равны между собой. В материальном уровне, на материальном плане люди не равны между собой. Одни в невежестве, другие в страсти, третьи в благости. Между материалистами есть различия. Также и между преданными есть различия. Преданные начального уровня, среднего уровня, высшего уровня. И из этих рассуждений Кришны мы понимаем, что на тот момент он считал Удхаву наилучшим преданным. Потому что все уже жители Вриндавана померли от разлуки, они уже ушли к Кришне. Вот всех представителей своего рода Яду он уже тоже отправил туда. Он один остается, покидает, капитан покидает судно, последний. Он заботится о том, чтобы каждый член экипажа получил свою спасательную шлюпку, вот судно уже уходит под воду, все должны спастись, и капитан отвечает за это, он последний покидает борт судна. И фактически уже почти все представители его рода, почти все преданные покинули этот мир, потому что нечего здесь делать без Господа. Даже мудрецы на Имишаране, и когда наступила уже эпоха Кали, благодаря жертвоприношению, которое они совершали, тысячу лет не совершали жертвоприношения, благодаря этому на них Кали-юга не действовал никак. Когда тысяча лет Кали-юги прошла, и они уже почувствовали, что все, они ушли на гору Меру, мудрецы на Мишаране, они ушли в другое измерение выше, потому что здесь на земле уже было практически невозможно. Это удушье река Кали стало проникать повсюду, даже мудрецы на Мишаране это почувствовали. Итак, с наступлением Кали-юги, как правило, большая часть преданных уходит из этого мира. Только преданные Господа Чайтаньи приходят через некоторое время. Спустя некоторое время они приходят. Вчера мы говорили на эту тему. И по каким, интересно, признакам, критериям Кришна решил, что Удхава является наилучшим для того, чтобы стать его представителем и стать вместилищем этого знания о нем. То есть какая-то квалификация, это ценность. И ценность доверяют тем людям, которые умеют ее хранить. Допустим, если вам нужно что-то кому-то передать, вы уезжаете, но вы не успели кому-то что-то отдать. И вот вам нужно с кем-то передать, оказия какая-то. Вы никого попало выбираете, а доверенных людей. Говорите, пожалуйста, вот передайте деньги, или эту записку, или это письмо, или что-нибудь. А вы должны быть уверены, что человек не засунет свой нос в это письмо, он не возьмет этих денег оттуда, еще что-то такое. То есть полностью доверенная личность, которая может быть вот этим вот таким курьером совершенным, который передаст какую-то определенную ценность. Там, вы должны быть полностью уверены в этом человеке, абсолютно. И по каким же критериям Кришна судил, что Удхава является наиболее достойным его представителем на этой земле? И вот во втором стихе, который мы прочитали, он описывает эти критерии. Он говорит, Удхава ни в чем не уступает мне. Он говорит, поскольку, почему он не уступает? Мы же знаем, что Джива и Кришна не могут быть в одной категории. Вот. Но в Бхагавадгите Кришна говорит даже про гьяни, про мудреца. Он говорит, фактически он равен мне. Он говорит, такой же, как я. Фактически, он говорит, Удхава не уступает ни в чем мне, поскольку он никогда не попадает под влияние гун материальной природы. То же самое с этим трансценденталистом, которого в 7 главе прославляет Кришна, как лучшего среди всех преданных. Так пусть же он останется в этом мире и несет людям сокровенное знание личности Бога. То есть, когда сознание человека находится выше гун материальной природы, вот это и есть квалификация для того, чтобы он стал хранителем вот этого трансцендентного знания и передатчиком. Потому что в Бхагавадгите Кришна объясняет о двух необходимых условиях, которые нужны для получения и для сохранения трансцендентного знания. Он говорит, для получения знания нужна вера, а для сохранения знания необходим контроль чувств. Вера есть у многих людей. Контроль чувств – это более редкое достояние, меньше людей, даже верующие люди часто не могут контролировать свои чувства, поэтому они остаются верующими начального уровня. Они имеют какую-то веру в Бога, и какое-то знание входит в их сознание, когда они слушают на основе веры, но поскольку у них нет практики процесса контроля чувств, оно также уходит, они остаются просто верующими. То есть в их сердце не происходит какого-то глобального очищения, потому что они по-прежнему привязаны к материальному миру, ко всем этим вещам, то есть к гунам они привязаны. И мы знаем, что часто мы испытываем на себе определенное давление какое-то, какие-то разные желания, и мы говорим, вот гуны материальной природы меня замучили, они опутали, такая гуна невежества, гуна страсти и так далее. Вот, и мы как бы с этими гунами бьемся. Из философии мы знаем, что это бесполезное занятие, что гуны сами по себе это не какие-то живые существа, которые могут на нас накинуться, это не какая-то собака, которая может на нас, так сказать, к нам подбежать и укусить или облаять. Гуна не обладает таким качеством живого существа, она не может сама просто ко мне подойти, это гуна, вот это не человек, никто. То есть, гуна это энергия определенная, это энергия Верховного Господа, которая приходит ко мне только потому, что я хочу этих вещей, и никак иначе. Мы знаем, что гуны находятся в руках Верховного Господа, он управляет, Параматма управляет гунами природы, и поэтому Параматма опутывает наше сознание теми гунами, которых мы хотим. То есть смысл жизни Кришны состоит в том, чтобы исполнять желания других живых существ. И Кришна очень тонко чувствует и понимает наши желания. И когда он видит, что мои желания связаны с невежеством или страстью, то он соответствующим образом влияет на мое сознание этими гунами, и тогда у меня эти желания, которые есть в моем сердце, они же маленькие, их не видно, это семена желаний. И при помощи этого инструмента гун материальной природы, гуны — это как усилитель, они усиливают то, что есть во мне. Я не знаю тоже, что во мне, я не знаю, чего я хочу, собственно говоря. Вот, но благодаря этому усилителю, гунам материальной природы, я начинаю чувствовать, чего же я хочу. И этот механизм так устроен, в первой песне Бхагаватам Кришна объясняет, что Параматма, находясь в сердце каждого живого существа, побуждает его наслаждаться рождением трех гун материальной природы. Параматма побуждает. Прямо так сказано. Вот он, главный враг, оказывается, кто нас побуждает. Я-то хороший вообще, на самом деле. Я к Кришне хочу. А вот Параматма, тот самый Кришна, к которому я хочу, он меня побуждает на что-то другое. Вот он, искуситель, оказывается, какой. Прямо вот читаем, открываем, Сута Госвами говорит. Первая песня, третья, вторая глава, заключение в этом стих, 30-33, прямо говорится, что Верховный Господь входит в тела живых существ и побуждает их наслаждаться произведением трех гун материальной природы. Вот он, корень зла, оказывается, Параматма побуждает. Но почему Параматма побуждает нас наслаждаться плодами гун материальной природы? Потому что мы этого хотим. Просто мы не помним, чего мы хотели в прошлой жизни. Про смерть прошлой жизни, рождение в этой жизни, то и другое — большой шок. Когда живое существо умирает, это большой шок, его вырывают из тела, как бревно по голове, забывает обо всем. Когда живое существо получает рождение в этом мире, выходит из чрева матери, это тоже, представьте себе, что вас сдавили вообще до невозможных размеров, и под давлением через какую-то трубу, бум, и вы вылетаете вот с такой вот головой, как труба плоская, вот такое все, понимаете? Вот, и тут же какие-то люди вас хватают, начинают, неизвестно, вы их никогда не видели, начинают дергать вас в разные стороны. Вот, и это бешеный шок, на самом деле, для живого существа. Вот, и смерть, и рождение, это большой шок для живого существа. И поэтому все знание о том, кем я был и так далее, его отшибает полностью. И для того, чтобы опять вспомнить, для того, чтобы опять начать нормальную жизнь, нам нужен какой-то импульс изнутри. И как раз функция Параматмы состоит в том, что она напоминает. Сарвайся чахам хридисани вишто матах смритим гьянам апоханам ча. Я нахожусь в сердце каждого живого существа. И от меня исходит знание, память и забвение. То есть Кришна напоминает нам, чего ты хотел, кем ты был, какие вещи нужно продолжать, чего нужно хотеть. То есть в этом смысле Параматма побуждает нас наслаждаться своим телом, наслаждаться теми условиями, в которых это тело рождено, в которых оно живет. То есть без Параматмы мы бы сами вообще не поняли, что мы здесь делаем. Без Параматмы мы бы не смогли в этом теле вообще не функционировать, не жить, ничего. То есть она все здесь устраивает, все нам обеспечивает. И поэтому, когда мы читаем этот текст и говорится, что Параматма побуждает живое существо наслаждаться произведением трех гун материальной природы, не нужно думать, что в этом проблема. Не в этом проблема. Проблема в том, что у живого существа есть такое желание, а Параматма просто-напросто исполняет свои желания. Если вы кому-то что-то заказали, и потом ваше желание исполнили, и вы не можете возмущаться, что теперь его исполнили. Это вы сидите в ресторане, вы заказали какие-то блюда, но через полчаса принесли, вы говорите, я уже не хочу. Говорит, ну простите, вы заказывали, поэтому получайте. Вот, то есть мы не можем обижаться на официанта, потому что заказ от нас исходил. Официант сам просто никому ничего не приносит. Вот, когда ему заказали, когда ему оплатили, тогда он приносит. Вот, точно так же, когда у живого существа есть карма соответствующая, когда он достоин всех этих вещей, вот мы убеждены, что, так сказать, Кришна убежден, что у нас есть деньги оплатить, если в ресторан какой-то оборванец войдет и начнет там заказывать, то все, вот, ему вряд ли будут обслуживать, потому что видно по нему, что денег у него нет, поэтому никто не будет его обслуживать. Точно так же, если у живого существа есть карма получить те или иные вещи, Кришна знает, что у него в кармане есть кое-что оплатить эти желания, и поэтому он исполняет наше желание в той мере, в которой мы этого достойны. В этом смысле Кришна служит нам, он наш слуга, он исполняет практически все наши желания. Йовидатхати каман, он идет на поводу нашей камы, всех наших желаний, он все нам предоставляет в той мере, в какой мы достойны этого. Поэтому мы не можем обижаться на Кришну, что он побуждает нас наслаждаться этим телом, ибо он просто выполняет наше желание. И поэтому, когда живое существо ведет свой бой с гунами материальной природы, можно быть уверенным, что это безнадежная задача, потому что гуны в руках Кришны, они победят нас обязательно. И поэтому тактика не такая. Бесполезно бороться с материальной природой, бесполезно бороться со всеми этими гунами. Мы даже их не видим, этих гун. Мы только видим их последствия. Гуны так не видны, только последствия этих гун видны. И поэтому духовная практика, она дает совершенно другую тактику. Она дает тактику освобождения от желаний, потому что притягиваются гуны именно к желаниям. Если нет желаний, то нет и влияния гун. Тот же самый Удгава находился в материальном мире, но почему-то здесь Кришна говорит, что он находится выше гун материальной природы. Почему он находится выше гун материальной природы? У него нет желаний, связанных с миром. И поэтому, хотя эти три гуны здесь, прямо здесь они находятся, его они не трогают. То есть Кришна видит, что его сердце не желание связано с материальной природой. Поэтому, что бы он ни видел, куда бы он ни смотрел в этом мире, гуна не касается, его здесь ничего не волнует, не беспокоит, не возбуждает его ум, никакая информация, никакие образы этого мира. Потому что у него нет желаний, связанных с этими вещами. Поэтому гуны его не трогают. А другой человек, у которого полно материальное желание, может стоять тут же рядом, и в его сердце целая буря, целый там шторм всяких разных желаний, противоречий и так далее. То есть Кришна просто-напросто смотрит на состояние сердца. Состояние одного сердца таково, что он стремится к Богу, поэтому гуны его не трогают. А другой хочет материальных вещей, поэтому в этом же самом месте он испытывает все что угодно. И гнев, и вожделение, и жадность, и весь букет этих всех вещей, потому что просто у него есть определенные желания. То есть гуны притягиваются к определенным желаниям, и никак иначе. И поэтому духовная практика ставит своей целью изменить именно сердце человека. Сердце – это значит как раз то самое место, где находятся наши желания. В этом смысл всей духовной жизни. Это не просто что-то такое мы делаем, куда-то ходим, вот, а смысл всех этих наших походов, всех наших действий, всех наших форм поклонения, всех наших усилий состоит именно в том, чтобы в сердце вот это изменение произошло. Если его не происходит, это обозначает, что что-то мы в духовной жизни делаем неправильно. Вот, потому что изменения должны быть. Они происходили всегда, потому что Кришна как раз и меняет наши желания, если мы этого хотим. Он, как духовное целое, парампавитрам, высшее очищающее, он входит в сердце и очищает все, если мы этого хотим. Если мы не очищаемся, это обозначает, что просто-напросто мы не пускаем Кришну внутрь, поэтому этого очищения не происходит. Это то, что называется десятым оскорблением святого имени. Сохранять материальные желания, несмотря на то, что мы получили множество наставлений о том, о сём, мы знаем философию, мы знаем, что это достаточно пагубно, сохранять материальные желания и при этом стремиться к Кришне. Это обозначает, что одна нога там, другая здесь. Вот мы можем стоять в двух лодках, одной ногой в одной лодке, другой ногой в другой лодке. Пока эти лодки рядом, все хорошо. Но суть-то в том, что лодки эти расходятся с течением времени, и поэтому нам нужно быстрее выбирать. Если мы не выберем, то мы просто плюхнемся в воду. И поскольку тело с душой пока вместе, нам удается каким-то образом сочетать в себе и материальную жизнь, и духовную жизнь. Но энергия времени ведет к тому моменту, когда душа с телом расстанется, то есть лодки расходятся. Это неизбежный момент. Когда душа с телом расходятся в разные стороны. Это просто неизбежный исторический момент, у каждого он произойдет обязательно. И это обозначает, что до этого момента человек должен сделать свой окончательный выбор, где же он будет, какой лодке. Он останется по-прежнему в материальном мире, он подумает, нет, рановато мне Кришне, еще много у меня желаний, либо он поймет, что в Кришне есть все, и сделает свой решительный шаг в сторону Кришны. Это ответственность и выбор самого живого существа. И все общение, которое мы стремимся, все, что мы делаем в духовной жизни, на это и направлено, чтобы получить этот импульс и не сожалеть об этом, что мы выбираем Кришну раз и навсегда, а все, что кажется даже привлекательным в этом мире, Кришна говорит Брахме, все, что кажется привлекательным в этом мире без связи со мной, он говорит, знает, что это действие моей иллюзорной энергии, отдых света во тьме, это просто действие майи. И если человек действительно на уровне практики понимает эту философию, то сколь бы ни был привлекательным этот мир, он думает, если это кажется привлекательным мне без связи с Кришной, это есть действие света во тьме, майя. Но просто философии мало. Мы знаем, что знание есть у многих людей. И поэтому Кришна ставит это второе условие. Кроме веры и знания, необходима такая жизнь, которая занимает чувство человека таким образом, что это знание не уходит. Не уходит. То есть называется контроль чувств. И контроль чувств для преданных осуществляется в наиболее приемлемой форме. Потому что в строгом смысле слова борьбу с чувствами ведут йоги, потому что они не занимаются чистой духовной деятельностью. Они ведут гьяни, всевозможные философы и так далее. То есть у них трудная жизнь, потому что им нужно оставить материю, а в личность Бога они не верят, они не принимают личности Бога, и они не принимают процесс преданного служения, который содействует чувствам. Кажется, что раз форма иллюзорна, значит и практика, связанная с поклонением форме, тоже иллюзорна. И поэтому они не принимают ни объект бхакти, ни Кришну, ни саму бхакти. И поэтому их чувства вынуждены находиться в такой вот вечной голодовке, потому что от материального состояния они их отрывают, а позитивного духовного нет. Какая-то вот тишина, пустота, покой, нирвана, брахман, все что угодно. Эти вещи они не могут дать чувствам какого-то позитивного вкуса. И поэтому жизнь вот таких людей, она действительно наполнена борьбой. И в 12 главе Бхагавадгиты, когда Кришна говорит о преимуществах, когда Арджуна спросил, скажи мне окончательно, что лучше, преданное служение или поклонение безличному абсолюту? Вот Кришна сказал, поклонение мне является лучшим. Хотя он говорит, те, кто поклоняется безличному, тоже в конце концов приходят ко мне, но он говорит, клешадхикар, то есть они испытывают очень много страданий, очень много проблем, клеш, все в клещах, как материал. Реальная природа держит, то есть они ведут неестественное существование, в этом проблема. И практика преданного служения, если человек решил ей серьезно заняться и трансформирует свою жизнь, это то, что фактически дает ему и полную занятость чувством, и это же одновременно является контролем этих чувств. То есть эта практика в случае преданного служения не является болезненной. В случае каких-то других вещей, просто практики аскетизма или йоги, или гьяны, эта практика достаточно болезненная, потому что человеку приходится воздерживаться. Преданные не очень-то любят посты, понимаете, мы постимся, ну так надо, вот учитель сказал, ну, вся парампара постится, и мы видим, что все вокруг постятся, это нас вдохновляет, понимаете. Вот если бы все вокруг не постились, а нам одним поститься, нам очень тяжело было бы. Но вдохновляясь обществом преданным, мы говорим, да, постимся. Вот, но... А в общем-то мы не любим этих вещей. Вот. Мы предпочитаем, наоборот, пировать, мы предпочитаем. Это вполне понятная психология. Точно так же вот эта вот неестественная духовность, основанная на безличном понимании Бога, она повергает живое существо в состояние такого вечного поста для чувств постоянный пост. И, конечно же, это не особенно приятно. Кто-то в интервью с вами, по-моему, много лет назад рассказывал эту историю про какого-то французского какого-то монаха, да, или в каком-то монастыре, где он 20 лет на какой-то диете сидел, суп, булочка и яблоко, да, что-то такое. Каждый день это было 20 лет. И потом каким-то образом, я уже не помню как, он познакомился с преданными где-то, или они там остановились, у него не помню как. И они, короче говоря, пока они жили, у него каждый день устраивали пиры. Вот этот бедный монах, это для него что-то было вообще невозможное, вот, который ел 20 лет суп, яблоко и булочку каждый день. Вот тут, значит, перед ним вот такие вот всякие разные блюда предстали. Вот. И эти люди, которые так жили, они были не менее духовны, чем он, а скорее более духовны, чем он. Он увидел, что, в общем-то, проблемы-то нет. Если все это связать с Кришной, если все это предложить Кришне, то пожалуйста. Хотя, с другой стороны, конечно же, говорит, что если человек по своей природе такой достаточно страстный, вот, то ему рекомендуется не особенно часто пировать. Даже Господь Читания сказал, что не ешь слишком таких изощренных угощений, потому что даже если это будет просад, само вот это вот постоянное разнообразие, обилие вкусов, оно немножечко развращает человека, и у него опять начинает расти вожделение и так далее. Не потому, что от просада не может расти вожделение. Вожделение растет от переедания, от таких вот вещей. То есть, когда слишком много всего. Поэтому Господь Читания говорил, что саньяси не должны есть слишком такую шикарную пищу и так далее. Вот, когда приезжает саньяси, мы хотим пир устраивать каждый день. Но что любит саньяси, мы знаем, любит очень простые вещи на самом деле. Вот, потому что, когда вот это вот начинается, слишком много всего этого такого наслаждения. Хотя все это вроде бы в связи с Кришной, все это сказать, по праздникам нет проблем. Но если это превращается в каждодневную такую вот штуку, тогда уже опасность в этом существует, атихары, потому что когда все такое красивое, все такое вкусное, все такое много, то, как правило, человек переедает, и следствием переедания уже является возрастание страсти, невежество, нет просада, а от неправильного количества и от этих вот мыслей, жадность, которая стимулируется, когда мы видим такое разнообразие всех этих вещей. Итак, определенный контроль чувств должен быть. И вот это вот наличие контроля чувств, это как раз то, что позволяет знанию удерживаться внутри. И вот мы видим, что Удхава был в этом смысле идеальным примером. Он получил знание от Кришны, и он является естественным его хранителем. Он его не извратит, и он его не потеряет, потому что у него нету материальных желаний, и поэтому гуны не действуют на него. Смотрите, получается, как иногда, что человек становится преданным, он имеет какую-то веру, он получает трансцендентное знание, но если вследствие он не очистился до конца, какие-то сохраняются материальные желания, то теперь это знание, которое у него есть, оно обязательно окрашивается этими желаниями. Он начинает как-то интерпретировать немножечко, и получается апасампрадая. Вот он получил знание о Кришне, все хорошо, знание о служении и так далее, вот, но если он не практикует это знание честно, по-настоящему, то вот эти вот остатки материальных желаний, от которых он сам не хочет избавляться, они примешиваются к знанию и искажают его. И, как правило, эти материальные желания обозначают, что человек не контролирует чувства. То теперь он начинает заниматься какой-то чувственной деятельностью и оправдывает ее, он немножко, не хочу сказать, философию. Он говорит, на самом деле все это нормально, все хорошо, вот, и находит какие-то цитаты в шастрах и так далее, которые оправдывают его, может быть, не совсем правильное поведение. И таким образом он привлекает последователей, которые тоже хотели бы такого компромиссного существования, понимаете? Не чистого преданного служения, которые хотели бы компромисса. Вот, и они находят в философии объяснение, обоснование этим вещам, какие-то официальные, как сказать, такие отмазки, оправдания, что вот, все-таки там можно то, можно все, ничего страшного и так далее. Вот, недавно я получил вопрос один, значит, одного преданного спрашивают, а правда ли, что GBC разрешили есть шоколад, потому что, значит, какао, ну, якобы не является каким-то там тоником и так далее, и поэтому не относится употребление какао, в частности шоколада, к нарушению регулирующих принципов. И в этом вопрос был такой, а правда ли что? И в этом простом предложении я уловил вот это вот желание ответа, что да, конечно же, да, ешьте как можно больше, вот, очень полезно, да. Вот. Это все было в вопросе, понимаете? То есть только просто вопрос, а правда ли? И человеку так хотелось бы, чтобы это была правда, потому что слово правда стало, а правда. И маленькое такое слово ли, которое все портило. Ну вот, только вот ли бы убрать, а правда ли? И так хочется, чтобы это была правда. И я с болью в сердце вынужден был ответить, что это неправда. Что наоборот, была другая специальная резолюция GBC, приложение, так сказать, даже к законам ИСККОН, что преданным не рекомендуется. Во-первых, потому что это один из наигрязнейших продуктов шоколад. Это просто по технологии один из наигрязнейших продуктов. Там какие-то эти дохлые жучки какие-то там. Ну, в общем, в этом кофе, в какао. Вот, если кто никогда не видел эти продукты, сырец, вот, там неизбежно большое количество насекомых, все эти там дохлые, все эти вот насекомые лежат. Никто от этого очищать не будет. Все это в одну, так сказать, массу, одним цветом, все это в один конвейер замешивается. Вот, но это мелочи. Мелочи. Вот, потому что действительно там есть какое-то там много калорий, мы знаем, что космонавты, какие-то летчики и так далее, люди, которые с большой нагрузкой, им рекомендуется, они этот шоколад там тоннами наворачивают. Вот это очень энергетичный продукт сам по себе. Он помогает людям бороться со сном и так далее. Ну, кофе люди там любят пить и так далее. То есть, действительно, в нем есть что-то такое из этих вот из гун страсти, что дает определенный, так сказать, импульс человеку. Но эта гуна страсти, это не то, что нам надо. Вот. И поэтому даже где-то в Майпуре там этот ресторанчик Говиндас есть маленький, вот, и там продают всякие разные вещи, в том числе там всякие разные напитки есть, и там также продают эту кока-колу, пепси-колу, вот, и тут же висит такая вывеска, что, как это, знаете, Минздрав СССР предупреждает, Россия, РФ, там написано, GBC предупреждает, значит, что Кока-Кола, Пепси-Кола содержат в себе какие-то там доли кофеина, поэтому мы не рекомендуем пить эти напитки. И тут же их продают, понимаете? Вот, но преданные, как правило, они не читают объявления, ничего не замечают, они как бы в себе, там, не знаю, где, в Кришне. Вот. И потом уже они говорят, а что это здесь написано там про Кока-Колу? Я говорю, а что вот GBC предупреждает, что лучше не надо. Вот. Ну, во-первых, это прожигает все на свете. Однажды я помню, провел эксперимент еще давно-давно, когда в стакан с Кока-Колой мы бросили какую-то монетку, по-моему, никелевую, что ли, белую, и она поставила ночь там, и на утро она облезла полностью. Вот, то есть там, ну, какие-то такие вещества, которые достаточно сильно разъедают поверхность. Можно себе представить, что может происходить с поверхностью наших желудков и кишечников, когда вот такая вот едкая субстанция поступает туда внутрь. Но это мелочи. Одним словом, да, вкус-то выше, джива-то ведомо вкусом. Поэтому то, что мой желудок дыркой какой-нибудь прожжен, это же будет потом, а наслаждаться это я буду сейчас. Поэтому дух чувственного наслаждения, он лишает живое существо знаний. Поэтому давайте мне шоколада и бутылку Кока-Колы, съедим и запьем. То есть это просто пример того, что когда человек по каким-то причинам на основе своих желаний не контролирует чувства, то отсутствие контроля всегда связано с низшими думами природы. Если я не контролирую чувства, это означает, чего-то я хочу сейчас из материального мира настолько, что я забываю, каковы будут последствия этого. Я думаю, потом, это не важно, что там будет потом. То есть вот это вот желание само по себе, оно лишает человека знания. Мы в Бхагавад-гите считаем, что вожделение является страшнейшим врагом человека. Почему? Потому что оно гьяна вигьяна нашина, лишает человека и знания, и понимания, и гьяны, и вигьяны. Нашина обозначает на нет все сходит, в ноль превращается. И действительно, когда мы чего-то очень сильно хотим, мы немножко дуреем. Говорится, что человек, который в этом мире влюблен и так далее, он безумным становится, он ничего не понимает, он забывает про все последствия, таким немножко сумасшедшим становится. Вот, то есть это как раз пример того, как кьяна вигьяна нашина уничтожает прочь знания и понимания. Вот поэтому, несмотря на то, что у человека может быть какая-то вера, и на основе веры он получил знания, если нет второго ингредиента, контроля чувств, то это знание в одну дырку вошло, в другую вышло. Вот так все, в одно ухо вошло, в другое вышло. Напрямую. То есть не удержалось внутри. Не удержалось внутри. Поэтому эти два условия являются очень важными. Итак, много верующих, много людей, которые верят в Бога. Но поскольку мало людей, которые контролируют чувства, то мало людей, которые это знание в себе хранят. Оно вошло и вышло, понимаете? Человек послушал одним ухом, а через другое ушло, и все. То есть люди, не применяя это знание, не контролируя чувства, теряют его. И поэтому такие люди не могут быть передатчиками. А Удхава в данном случае, поскольку он не имел никаких желаний, связанных с материальным миром, был полностью поглощен Кришной, это означает, что знание входит в него, и оно не теряется. Поэтому он хороший хранитель его. Он может давать его другим, но не терять при этом, понимаете? И Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы его последователи становились носителями трансцендентного знания. И он очень негодовал, когда кто-то, скажем, из людей, которым он доверял, допустим, потом отходил. То есть, смотрите, человек вроде бы не глупый, разумный, он все получает, знания, все хорошо усваивает, память у него есть и так далее. Но поскольку он сохраняет материальные желания, и раз у него есть материальные желания, он не контролирует чувства, значит, это знание уходит. Оно становится просто теоретическим, понимаете? И вот, пожалуйста, человек, вроде бы имеющий веру, какое-то знание, а при этом сохраняющий материальное желание, эти самые материальные желания притягивают гуны, а там, где притягиваются гуны, значит, там вступает забвение всех этих вещей. И поэтому много преданных, но настоящих вот этих вот передатчиков знания, полностью трансцендентного опыта, их не так много. И всегда это проблематично, парампара. Фактически здесь мы видим, что Кришна искал достойного представителя парампары, звено определенное. Мы знаем, что парампара – это не какая-то ровная сеть. Парампара всегда разветвленная. От Кришны, с одной стороны, пошло знание Брахме, от Брахмы оно пошло Нараде, от Нарады оно пошло Вьясе, от Вьясы потом получил Мадхва, да, Мадхвачарья. Вот. Но это не обозначает, что это единственная линия. Мы знаем, что также знание Кришна передавал и Арджуне, и вот и Удхаве, и так далее. То есть это всегда разветвленная, многоканальная связь. Парампара – это всегда многоканальная связь. Например, мы говорим, вот Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада. У Бхактивинода Сарасвати было много других учеников. Мы видим, что существуют другие школы, Гаудия Мат, где представители, ученики Бхактивинода Сарасвати, ученики его учеников, продолжают эту линию. И они нормальные вайшнавы. То есть мы видим, что все продолжается. То есть парампара – это не просто вот один. Один затылок другому становится. Нет, парампара – это всегда очень разветвленная линия. Очень разветвленная. И поэтому и бывает так, что где-то одно звено какой-то прокол, другое сохраняется. То есть вот как система поддержки должна быть. Вот, поэтому чем больше звеньев парампары, тем лучше, тем, сказать, это более надежно, это знание хранится в этом мире. Вот, поэтому Кришна смотрел на Удхаву как на своего представителя, как на носителя парампары. И то же самое делал Шрила Прабхупада. Ему хотелось, чтобы было как можно больше носителей этого знания, потому что он знал, что в Кали-Югу не так много людей способны на все эти вещи. И бывает так, что человек обретает веру, он обретает знания, но поскольку какие-то материальные желания остаются, и он не хочет от них избавляться, сознательно не хочет от них избавляться, вследствие этого он это знание теряет потом. То есть он не может им пользоваться практически. Он что-то слышал, он что-то такое помнит фоном, но реально материальные желания скрутили его в бараний рог, и все. То есть майя, материальная энергия, это такая штука, с которой невозможен флирт. То есть до какого-то определенного момента мы пытаемся на два фронта работать. То есть мы стали преданными, но мы сохраняем какие-то материальные желания. И это определенная форма заигрывания с майей. То есть мы как бы так дозированно сохраняем какую-то свою привязанность к этому материальному миру. Кому-то это удается без тяжелых последствий, кому-то нет, чаще нет. То есть, когда живое существо начинает с майей так вот как бы заигрывать, флиртовать, то, как правило, это все не в его пользу. Как правило, это человек проходит через какие-то микропадения или махопадения, всякие разные варианты возможны в зависимости от судьбы человека, еще от его силы или от его слабости. Вот. То есть, это всегда опасно. И поэтому, конечно же, не так много находится людей, которые совершенно не искушаются этим миром, и в этом смысле они являются такими очень надежными хранителями трансцендентного знания. И Удхава был как раз вот таким, на которого Кришна сделал свою ставку. Хари Кришна.
Рассказывали пример, когда человек попросил святого, чтобы тот научил его трансцендентной любви. И он его спросил, а ты когда когда-нибудь кого-нибудь любил? И этот человек ответил с гордостью, что нет. Он сказал, тогда я не смогу тебе научить, то есть любить Кришну. И ну, такая проблема бывает, что хочется быть не только как бы надежным звеном передачи знаний. Хочется, ну, также человек, он живет чувствами, если эти чувства, они либо в материальной сфере работают, либо в трансцендентной. И если человек не чувствует, обычно такое, то есть мы пытаемся полюбить того, кого, как вы говорили в лекциях, несколько раз говорили, полюбить того, кого мы не видим в данный момент, да? Если человек не чувствует обратной связи, то иногда как бы приходит разочарование. Я просто смотрю на свою жизнь, как вот раньше я, ну, в материальной жизни, я помню, писал стихи, там, песни под гитару пел. То есть как-то, я когда пришел, принял служение, я чувствую, что сделать то же самое для Кришны оказалось очень сложно для меня почему-то. Mm-hmm. Вот. Может быть, потому что, как Кришна говорит, материальными чувствами его невозможно коснуться. Mm-hmm. Вот. И это определенный шок для чувств, что мы должны теперь те чувства, которыми мы пользовались и жили, мы теперь их должны контролировать какой-то момент, да? И очистив их через процесс преданного служения, только мы можем опять этими чувствами когда-то или в этой жизни, и мы сможем ими пользоваться уже в очищенном состоянии.
Вопрос в чем?
Вопрос в том,
Так и проблема в том, что мы не получаем правильного рождения, правильного воспитания. И да, этот вот выбор, он болезненный, потому что у нас есть привычки, самскары, и привычки так просто не уходят. Кто-то борется с одними привычками, кто-то с другими и так далее. Вот. Здесь нет ведических ответов, потому что ситуация не ведическая. Там с детских лет человек получал уже знания, получал самскары правильные. Здесь этого нет. Поэтому, насколько мы можем служить Кришне, настолько и служим. Здесь надо понять, что это вот притяжение, вот так просто одним махом притяжение материальной природы для обусловленной души преодолеть невозможно. Вот. Но если мы искренне хотим прийти к Кришне, то можно быть уверенным, что Кришна, этот материальный вкус, который может быть остатком у нас, тимхуном идти, он уберет его с течением времени. Иногда это занимает больше времени, иногда занимает меньше времени. Вот. Нас разочаровывает то, что мы не можем быстро прогрессировать. Быстро. Но мы должны принять свою данность. У кого-то болезнь хроническая, хронические болезни легко не лечатся, они долго лечатся. Может быть, даже до конца жизни они и не излечиваются у кого-то. У кого-то нет хронической болезни, ему проще. Вот. Но нельзя всех под одну гребенку грести, у всех разная судьба, разные свои какие-то проблемы существуют. Вот. Поэтому нужно оценить себя реально. Вы знаете свое прошлое лучше других. И поэтому вы можете реально оценить себя. Готовы ли вы, сказать, является ли для вас, скажем, полный отказ от своих там, материальных привязанностей сейчас таким естественным и легким. Если вы себе внутри ответили, что нет, это обозначает, что просто-напросто нужно построить свою жизнь так, ну, чтобы это, если это не решается сразу, ну, принцип таков, то, что не решается сразу, решается постепенно, вот все. Никакого другого варианта нет. Никакого варианта нет. Либо какая-то экстраординарная, необычная милость Кришны, когда, не знаю, просто так этого сильно хотите, и вы получили это. Если это не происходит так сразу, значит, постепенно все эти вещи приходят. Вот и все. То есть, опять же, вот эта вот неспособность, скажем, принять самого себя, когда, ну, почему вот у меня то...